Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Краткое изложение Бхагавад-гиты, текст 14. Слушайте, литературный перевод стиха. «О сын Будди, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, по потом обхарам. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимы». Комментарий. Шрила-Прабхупада. Надлежащим образом, исполняя все обязанности человека, должен научиться терпеливо переносить временные проявления счастья и горя. Веды предписывают каждое утро омываться, даже в месяц Магха, январь-февраль, несмотря на то, что в эту пору по утрам очень холодно. Кто-то чтит религиозные предписания, совершает омовение каждое утро. Подобным образом хозяйка не прекращает готовить даже в мае и июне, самые жаркие летние месяцы. Исполнять свои обязанности нужно при любой погоде. Точно так же священный долг кшатрия, воина, сражаться, он должен исполнять его, даже если приходится сражаться с друзьями или родственниками. Каждый должен выполнять заповеди священных писаний, чтобы обрести совершенное знание. Ибо только обладая совершенным знанием и преданностью Господу, можно вырваться из когтей майи и иллюзий. Обращаясь к Арджуне, Кришна не случайно называют его двумя разными именами. Имя Каунтия указывает на его благородное происхождение по материнской линии. А имя Бхарата подчеркивает то, что со стороны отца он принадлежит великому роду. Таким образом, предки Арджуны с этой стороны великими людьми. Столь высокое родство обязывало Арджуну достойно исполнять свой долг, поэтому он не должен был уклоняться от сражения. Вот такая тема стиха, мы сейчас прочитаем стих, перевод. «О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяют друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, а потом и харами. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым». Так, здесь говорится о природе материального мира и о йоге. Что такое йога? Она будет более подробно описываться в следующей главе йоги, начиная уже с третьей главы. Заканчивая шестой главой, будут описываться различные методы йоги. Карма-йога, гьяна-йога, тхьяна-йога. Затем следующие, последние главы Бхагавад-гиты говорят о связи со Всевышним, Высшим, Божьим. Пока описывается просто сама суть йоги. В этом стихе говорится, что йога нужна, чтобы не замечать двойственность этого мира. Что трудно без йоги. Невозможно. Здесь эта двойственность, она описывается как сукха, духа, счастье, страдание. Это чередуется. Черное, белое, чередование в жизни, личных настроений, как погода. Зима, лето, небо, друг друга. Как говорят, добра, добра, не ищут. То есть чередование существует. И это нельзя остановить, эти процессы. Здесь в комментарии описывается, что холодные месяцы года приходится принимать омовение тоже, если мы чтим порядок. И в жаркие месяцы мы все равно готовим пищу, если мы чтим порядок. Может быть, здесь это не очень понятное сравнение, но для Индии очень точный пример, даже в комментарии. В Индии январь-февраль, там нет снега, но это холодный месяц. И там холоднее, чем здесь сейчас. Говорит, проверь, холоднее, потому что там нет отопления и нет стекол на окна, потому что лето очень жарко. Или там не проживают. Зимний месяц, это месяц, полтора, два, это все. Это можно как-то перенести, разжигая огонь. Но омовение они делают на воздухе, в реке где-то в основном, в тех местах. Поэтому это не так просто, как кажется в наших условиях. Здесь есть стекло уже проведенное, застекленное, ну и подготовленное. Быть в тепле, горячей водой моемся. То в тех местах в то время не было даже горячей воды. То есть люди жили просто на берегу реки. Но в летние месяцы, июнь, май, в Индии, я не знаю, как передать, невозможно жить там. Там до плюс 60 в тени такой температуры. На Вриндаване, в Радхане мы были, это самое жаркое место на планете, где живут люди. Вот до такой температуры, до такой климат. И приходится, представьте, готовить на огне все же пищу, потому что есть нужно. И вот это трудно делать. И здесь пример говорится, что несмотря на эти вот перепады, мы все равно продолжаем это делать. Есть обязанности, необходимость существует. Мы же терпим ради необходимости все это. Вот теперь давайте рассмотрим, где же эта необходимость, которая поможет нам терпеть, не замечая. Не замечая. То есть существует такая высшая необходимость, с которой мы связаны. Мы не заметим вот эти вот чередования счастья, несчастья в нашей жизни. Как погода. То есть чем-то мы должны больше поглощены быть. Вот этот пример нам уже начинает описание йоги, подготовка ума человека к йоге. Такие примеры. Это лишь начало, этот стих. Это лишь вторая глава, это только начинается описание, собственно, науки. Если говорить более, скажем, развернуто на эту тему, давайте посмотрим, можно стереть этот стих. Текст я напишу. Три момента отмечу. Есть три вещи, которые влияют на нас. Немножко более подробно расскажу. Три вещи влияют на нас. На санскрите ставьте переводить. Ахи Дайва. Это первое. Второе. Ахи Хута. И Ахи Ахи Папа. То есть здесь слова. То есть представлена вся материальная природа в трех аспектах, которые мы сейчас рассмотрели, как зиму и лето в этом стихе, но более подробно и научно, философски, она представлена в этих трех энергиях материальной природы. Абхидайва означает природные условия. Дай означает божественный, который от нас не зависит, превосходящий нас. Это стихии природы и стихийные явления. Ну, очень сложные такие приводы. И стихийные явления. Например, вот зима, это отъедает. Мы не знаем, что с этим делать. Это просто приходит помимо нашего желания, воли нас никто не скажет. Есть силы, преодолевающие наши желания, превосходящие наши возможности. Зима, лето, не только. Это может быть жара, это может быть засуха, это может быть землетрясение, это может быть наводнение, это может быть что угодно. Ну, все называется отъедаева. Отъедаева. То есть природа, в которой мы принимаем прибежище, она может быть непредсказуема для нас в своих, значит, катаклизмах, например, зависит. Ахи, вот эта приставка, означает зависимость. Вот это слово в русском «ад», когда вы попадаете в полную зависимость, это обстоятельство, чувствуете себя очень плохо. Вот начинается адское испытание. Особенно, когда ум зависимости, Потом мне еще будет зависимость, я чувствую, что неплохо хотелось действовать, у меня, скажем, какое-то порабощение, какие-то обязанности, которые я терплю, но в уме и зависимый человек, как это проявляется в нашей жизни. Я могу включить телевизор, много каналов, выбрать что-то, вот, мне кажется, что я свободен в своем выборе, наслаждаться, в выборе отношений с людьми, в выборе профессии, какая свобода есть. Поэтому, но если такого выбора нет, если вам говорят, будешь носить только вот эту одежду, никакой другую, будешь есть только эту пищу, никакой другую, на прогулку будешь выходить только в это время, никакой другой. С людьми общаться ты не можешь, с кем захочешь, только с теми, с кем тебе скажут. Это тюрьма называется. Это ах. Это полная зависимость. Нет, это. И вот ах означает, что мы зависимы от этой природы. Вот хорошая погода, нам хорошо, плохая погода, нам не очень хорошо. Видите? На солнце вспышки, какие-то протуберанцы, у нас сердечные приступы здесь. И один из них после полнолуния тоже солнечная активность, здесь тоже раздражение, много аварий. Один из них после полной новой луны, заметьте. Всегда вот опасно выезжать на дорогу, где какие-то материальные дела ответственные, потому что в общем очень много раздражения накапливается именно в эти дни. Один из них после новой и полной луны. Каждый месяц. Полной луны, да. То есть это называется архидайва. Архипута – зависимость от седайва – это природа, то пута – это живые существа. Мы очень зависим в нашей жизни от того, как устроены отношения с живыми существами. А от погоды как-то можно укрыться, построить дом, то есть кондиционер, как-то уравновесить климат свой, где я живу, как-то свое место работать. Но жить близко с людьми, скажем, общаться с живыми существами, это намного сложнее. Вот это психология, это наша собственная жизнь, наше счастье в этом. Иногда мы не знаем, как это делать, не знаем. Не можем больше общаться с живыми существами какие-то. Куда? Но живые существа здесь есть, но не только люди могут там причинить беспокойство и радость. Это могут быть любое живое существо. Комар кусает, лев, зависит от этого. Собака лает на улице, скажем, напугает, ну и так далее. Птицы летают, то есть живые существа вокруг нас, мы тоже зависим от их настроения, от их отношений. И это называется тоже ахи, зависимость. Микробы сюда же относятся, болезни, вирусы, также мы зависим от этого. И последнее, это ахи, атма, зависимость от своего тела и ума. Последний. То есть, смотрите, вся материальная природа проявлена вот во мне самом так же. Здесь есть все элементы дайвы в моем теле. И психология также у меня есть своя психология, что я тоже будто живое существо, видите. И я завишу от состояния тела и ума. Все эти вещи могут причинять не то страдание, то наслаждение, чередуете. Вот как здесь написано. То счастье, то несчастье, то счастье, то несчастье. Как мы сказали, контролировать дайву невозможно. Лишь как-то можно регулировать, приспосабливаться к этому, но контролировать невозможно, да, природу. Космос, планету, климат, все эти. Это нужно терпеть. Вот, терпеть. Просто терпеть. Приспосабливаться и терпеть. Когда мы говорим, что живые существа не очень правильно действуют и беспокоят меня, то здесь рекомендуется давать им знания. Если здесь терпение, просто нейтралитет какой-то, терпение, то здесь активная позиция социальная должна быть, плюс нарисована. Нужно влиять знания. То есть, когда люди приносят мне беспокойство, раздражение, неправильные поступки, речи, я не должен отвечать тем же, а должен давать им знания, чтобы возвысить поступки, речи, мышление. Так я могу как бы изменить вот в этой области. При этом при передаче знания, вы не чувствуете страдания. Вот дети. Вот если вы их не обучаете, они делают, что хотят. Столько беспокойства, столько проблем не так. Уже причините уже из себя выходите. Но те же самые дети, которые начинают обучать, становятся источником вашей радости. Смотрите. Они же так же не берутся. Но вот в процессе передачи они организуются, они становятся лучше, они начинают вас уважать, любить. То есть какая-то организованная получается у нас дружба, близкость. Значит, пута влияет на благотворное передачу знаний. Если вы видите, что причиной проблемы именно я сам являюсь, мой ум, мой характер, или тело, как здоровье, то я должен работать с собой. Работать непосредственно себя, знание, которое я даю сюда людям, я должен брать его на себя. Вот три вещи мы должны научиться делать, чтобы переносить свою природу, не замечать ее. Не замечать это. Если мы научим терпеть, но обучены передавать знания, влиять знания, и также обучены получать знания, мы сможем терпеть, не замечая эту двойку изменения. Ати-дайва, ати-пута, ати-падва. И другой момент. Сейчас нынешняя действительность такова, что вот это последнее у нас очень слабо развито. Мы получаем, один из класс образования наследия, возможно, высшее учебное заведение или ваше высшее образование. И на этом мы считаем, что наше образование закончено. Все. То есть больше этого процесса этого не существует. Мы закончили, получили диплом, мы сатисфовали. У нас впечатление появляется, что мы уже обучены, учиться больше не нужно. То есть этот процесс у нас подключается. А остаются два процесса. Влияет на других людей, что мы активно пытаемся делать, менять других людей, критикуя, что все не так, так не так, здесь не так, или то не так, замечаем это очень хорошо. И приспосабливается к материальной природе. Вот что у нас остается сейчас. Но если мы не применяем знания к себе всю жизнь, мы не можем всю жизнь влиять на людей. То есть пока мы получаем знания, у нас есть влиятельность. Например, история из жизни Ганди. Махатма Ганди был очень влиятельный человек, аскет великий, при помощи аскеза он добивался цели. Он такой политик, его называли себе политиков святой, среди святых политик, так говорили. Потому что он в политике добивался цели не оружием, не просто властью, а аскезом. То есть путем таким духовным. Там голодовки, ревчало, всякие вещи. Не насилие, меча вывел из Индии, знал, как это делать. Сейчас Кезун получал такие знания, как безоружный путем освободиться в нет. Поэтому Ганди имел такой авторитет в народе колоссальный в то время, до сих пор. То есть обладал сильными способностями больше. И одна женщина, она пришла к нему с одной проблемой, с ребенком. Ганди так принимал личные беседы, людей лично поговорить. Эта женщина находила до него ко многим, чтобы справиться его силы. Но безрезультатно. Девятилетний ребенок пристрастился к сладкому. Это ни о чем не говорит, я не знаю. Но в Индии любая мать в городе знает, что это признак тревожный. Если мальчик в 9 лет, в таком возрасте примерно, уже присоединяется к сладкому, то сладость есть, значит, он не сможет в будущем контролировать чувства, с языка же начинается. То есть она ему запрещает, он не слушает, он все равно ест сладкое. Мы говорим, что язык живой гениталий на одной линии, поэтому в будущем непонятно, что произойдет. И она ходила к разным людям, чтобы они повлияли на ребенка, на сердца, но все продолжалось по-прежнему. И тогда я сказал, выйдите к Ганди. Это самое влияние личности у нас. Может быть, что-то произойдет. И она делает чудеса. Так она попала к нему на прием с какими-то фруктами, подарками, как обычно, с уважением. Сказала, вот, Махатма, у меня вот жизненные проблемы, ребенок, 9 лет, вот сын, смотрите. Только сладость есть. Понимаю. Сказал, приведи ко мне через неделю, я могу дать помочь. Я не ушел. И через неделю не смог пришли. Мы к вам приходили неделю назад, по поводу сына, без сладости. А я помню. Ты ешь эту сладкость, спросил Ганди. Мальчик испугался тогда. Пожалуйста, прекрати это дело. Все становится. Вообще по сладости за мной. Одно слово. Мальчик очень удивился, пришла через несколько дней, снова с подарками, говорит, чудо какое-то. Как вам удалось? Почему нужно было ждать неделю? Почему сразу не сказали одно слово? Неделя понадобится мне самоотверженно, чтобы перестать звать. Неделю сам практиковал аскезу, когда вот я это имел сам, я смог это передать другому. Ганди уже был пожилым человеком. Если мы хотим учить кого-то, мы должны учиться, как бы вместе с ним заново. Вот в этом процессе участие должно быть. Не то, что со стороны, но участие должно быть. Поэтому в этом смысле учиться нужно всю жизнь. Например, нам приходится воспитывать детей, обучать детей. Означает, что мы должны учиться с ними вместе. Это очень полезно для взрослых людей. Увидеть мир глазами ребенка снова, знаете, почему это важно? Потому что мы проживаем свое детство неосознанно, неосознанно, правильно. Не понимаем, что делать в детстве. Мы начинаем понимать тогда, когда воспитывать детей. Заново проживается еще одно детство. Тогда его прожили годы не напрасно. Снова как мы с этим вспомнить, прожилось. То есть дважды приходится пережевывать эту пищу, как король. Один раз переживала, положила в желудок, а потом еще ночью еще раз переживала, и еще два желудка. Вот у нас есть в этом смысле два воспитания. Одно воспитание в детстве нас мы не воспитываемся сами, нас воспитывают родители, а потом воспитывая детей, мы снова воспитываемся заново свое детство. Таким образом, жизнь становится полноценной вся. И вот эта тенденция изменить внешнюю природу и других людей очень сильна сейчас. Мне легче изменить весь мир, чем себя самого, правда? Это самое трудное, изменить себя, сделать себя лучше, признать себя несовершенство, уже это трудно. Тем более в наше время оно меняется. Люди стали более уязвимы к замечаниям, более нетерпимы к замечаниям. Например, западная культура – это характерно для европейской культуры. Когда я бываю, я сам уже пишу, что если вы там хотите сделать замечание кому-то, то должны быть очень крайне осторожны. Люди очень обещают. Что касается просто разговора, познакомиться, как-то вот обменяться мнениями, там, настроениями хорошими – это свобода, пожалуйста, пожалуйста. Наслаждайся. Своей другому радость, наслаждение, свободная культура. Но если вы хотите дать кому-то наставление, то будьте очень осторожны. Человек уйдет и больше не придет. Очень сложно. То есть люди крайне уязвимы к этим эмоциям. Если им кто-то дает наставление, это как уже оскорбление остается. То в России и Казахстане еще немножко по-другому. Тут наоборот, люди действуют в душу, там разбираться на троне. Ругаются часто на это почте, но продолжают лезть в душу, как вот надо это, надо. Однажды в Швеции, мы не знали Швеции, мы пошли пешком по трассе, думали, что какой-то весело автобус, может быть, там будет, мы сядем, поедем. Вышли пешком. Но в Швеции нет таких автобусов, как в России не было. Там у всех личный транспорт. Там даже сыновок не было никаких. Мы были удивлены, что так устроена жизнь. Оказались на дороге далеко. Языка не знаю, шведского, немножко английский. И стали голосовать, куда в автомобиль. К нашему удивлению, остановился очень красивый автомобиль, огромный. Просто шикарный. Один человек за рулем, прилично одетый, очень хорошо одетый. И мы в таких туристических, знаете, там, мятых джинсах, какие-то кроссовки, такие вот. Он нас посадил, думаю, что бесплатно, даю сюда мы хотим. По дороге мы говорили на разные темы, он смеялся, что-то рассказывал, что-то рассказывали, приятное. Потом сказали, что мы практикуем духовную жизнь, стали его раскрывать, нападается человек, решили, значит, не так, что можно сказать. Думали, что у нас тут как-то, есть это, нас принял с добром, по-доброму общается, ничего от нас не хочет, хорошее, все хорошее. Мы сказали, вот мы читаем книги Бхагавад-гиту, Симат Бхагавата, мы медитируем на мантры и так далее. Он говорит, а я знаю, например, что есть такие книги. Я читал. Ну и как вы оцените? Это прекрасная философия, прекрасная книга, я почему-то не понимаю. А что вы не понимаете, сразу спросите, говорите. То есть, может, это чувство вот здесь станет решать. И он стал очень серьезным другом. Немножко так замкнулся, и мы сказали, ну все-таки что не понимаете. Он сказал, ну я вот не понимаю ваше отношение к сердцу. С некоторыми сервисами, без текста вообще можно обойтись. Но никто этого не понимает. Он сказал, а вы пробовали вообще тестировать маты? Вот да, поделиться больше не оставили. Это как упрек, как вот обидно, как цепь, больше сами не разговаривали. Денег не взял, все, но вышли, но человек был очень расстроен. Очень сильно расстроен. То есть очень легко расстроить человека, просто спросить, а ты записался в дорогу? А ты так вот сделаете, все, невозможно. И вот эта уязвимость сейчас, это болезнь западная, это сейчас психологи тоже признают. Очень сложно общаться, говорить какую-то правду, этикет у нас все более формально. Людям трудно терпеть вот такие вещи, терпеть. Вот вопрос терпения, видите, очень важно. Как же терпеть? Не сравнивать терпение, это отчаяние, знаете, на, поставили на огонь. И вот нужно терпеть. Вот вы как чай, да, сидите, кто вас раздражает, что вы должны терпеть. Все люди заткнулись, да? И что произойдет? Ну как Бог, понятно, что в какой момент терпение кончилось, больше не могу, взрыв, скандал, все остальное. Такая вещь. Это терпение. Вот страсть. Когда мы искусственно, чисто физически сдерживаем такое йога, искусственно, физическое вот, себя сдерживаем, надо терпеть, надо терпеть. Но мы же думаем об этом постоянно, и внутри у нас накапливается раздражение, гнев, больше, больше, больше. И в какой-то момент чувства взрываются, оказывается, не сильнее нашего разума. Чувство, как конь, очень сильно говорится. А мы, как вот эти вот заложи держим, но они же могут вырваться, не сильнее. Поэтому терпение в знании означает, что вы терпите в знании, вы переключаете все сознание на объект выше. Если случилось, тогда вы начинаете понимать все по-другому, что происходит. Вот эта парадигма меняется, и вы не замечаете проблемы. Все, что делается, все к лучшему говорится. Вот так начинаете это видеть, что вас не раздражает практически ничего. Можно привести пример. Вы идете по улице, и вдруг какой-то человек навстречу сильно столкнув плечо. Бах! Вот так, что, куда же ты смотришь? И вы, конечно же, вы чувствуете раздражение, боль, гнев. Почему так? Но человек поворачивается, вы замечаете, он слеп. И ваш гнев испарился. Оказывается, можно терпеть. Другой пример. Вы идете домой, вечером встречаетесь, а вот возможно. И наткнулись на ветку в темноте. Поцарапались еще. Ну, думаете, ну хорошо, что не в глаз, слава Богу, повезло. Это можно потерпеть. Ну, сам это сделал. Вот приходите домой, ты открываешь жена, а да что у тебя здесь? Где? Да вот тут начинки. А, да там, просто ветка. Уже и забыли почти. Теперь аналогичный пример. Вы идете вечером с работы. На встречу ваш брат, светки в руке, вообще не лицо. Ну, та же боль, ничего страшного. Но вы это знакомите на всю жизнь, это терпеть не может. Мы жили в одной квартире с семьей, и они же была соседка у нас. То есть, когда мы ходили, вот, она слышала соседей. Она спала на кухне. На кухне, потому что там сын, жена, и вот интересно, они занимались всю комнату. И я сделал только на кухне. И она пожилой человек, ей там нужно отдыхать. А утром моя жена уже на кухне, там что-то уже гремит, это что-то уронит, знаете, ну, в кухню. Ну и она раздражается, там внизу оказывается. И когда вот спускается моя жена однажды по лестнице вниз, она ее ждала уже, вычистила, значит, открыла дверь, значит, и сказала ей это громко, чувство накопилось, сколько можно, знаешь, я живу на кухне вообще, и не надо там греметь, стулья там вот переставлять, я отдыхаю, потому что у меня давление, и стала кричать. А жена пыталась защищаться, а как же быть, я же там готовлю, я же могу летать, в духе, вот там еще сказал. Жена нос немножко расстроена. Ну вот соседке не нравится, а как тебе быть? Говорю, ну отнеси, вот, приготовь что-нибудь вкусненькое, и ей тоже нужно отнести вкусненькое. А жена взяла ее, не смогла сделать. Там где-то около часа с ним просидела, и проговорили о чем-то, по-дружески уже. И после говорит, да, теперь двигай, что хочешь, куда хочешь. Теперь я тебя знаю, теперь я знаю, что ты хороший человек. Теперь не важно, это что меня не беспокоит. Ведь если я знаю человека, я не беспокоит. Не знаю, я не беспокоит. таким образом эти знания необходимы. И когда мы пытаемся контролировать природу и живых существ только, то тут мы занимаем позицию контролирующего, наслаждающего, господскую позицию. Это позиция конфликтная по отношению к миру. Чем больше мы пытаемся влиять в таком сознании мира, тем больше конфликтов вызываем. И начинается борьба, классовая борьба, революция, организованная борьба какая-то. Но это позиция такого человека. Он пытается изменить мир, именно влияя на других и на природу. Забывая, что ему нужно теперь научиться и учиться самому, на себя влиять тоже нужно. Вот это у нас такое образование сейчас фактически отсутствует. А есть такое выражение, вот чье это выражение из педагогов. Человек — это то, что он сам из себя сделал. Вот есть такое выражение, кто-то сказал из известных педагогов российских. Человек — это то, что он сам из себя сделал. Имеется в виду, вот этот принцип иногда отмечается. Но он не разработан хорошо и не подается сейчас в учебных заведениях, как принцип. А так, ну иногда помню об этом, то личное дело, так сказать, больше. Это главный момент. И веды говорят, что этот мир Атхидхута, Атхидхави, можно сравнить с миром, где много неудобств. Ну, представьте, что не живое существо, то другое мнение. Что не время, то всегда какое-то беспокойство будет. В любой мире есть какие-то беспокойства, а не внутри, вокруг. И он подобен миру, где, вот знаете, на земле всегда есть какой-то мусор, какие-то камни, какие-то стекла, вот, а вы босиком. Вы все это воспринимаете, вот таким сравнением даете. И выходит, кто наткнется на этот год на колючку, кто на камень наступит неприятно, кто, не дай бог, на стекло поранится, вообще в жизни всякое бывает. Матрас пошел в руках, то я себе говорю, и чередоваться буду, то же ходите, все будет происходить, и то, и другое. И вот мы пытаемся на весь мир убрать эти стекла, вместе все эти камни, знаете, мы ходим же дальше, 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 больше, 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 и видим, что это как бы невозможно. Какой же выход? И вот тут выход дается, ура! Обуйтесь. Обуйтесь сами, весь мир для вас будет гладкий. Вот, то есть вот это главный момент, то, что здесь в Гите говорится сейчас в этом стихе. Атхи, атма. Вот, займитесь с собой, научитесь терпеть, привлечите внимание на более высокий принцип. Потом это будет обсуждаться, что за высокий принцип, который поможет нам не замечать этих проблем в жизни. Просто не замечать. Если мы поглощены высшей идеей, высшим смыслом жизни, если не трудно, вас спросят в конце жизни, ну как вы прожили эту жизнь? Вам было трудно, как трудно, как скажете, нет, я ничего не помню, никаких трудностей. Я вот сейчас. Всегда. Есть такая Тереза, не мать Тереза, а карамелитка Тереза. Другая. Она умерла в монастыре рано. Приняла монашество тоже очень рано. 21 год был. Есть книга. Собственно, книга – это ее дневник, насколько я помню. И издали после смерти. И когда вы читаете ее дневник, там, знаете, ну, рай какой-то, блаженство смешно. Все, что она пишет, вот это сейчас до конца. Такое чувство, что человек, как сыр в масле, прожил всю свою жизнь. А сестры духовно рассказывали, какой, в каком аду находилась она в этом смысле. Больше всего на свете она не могла терпеть холод. Так вот, в этом монастыре было постоянно холодно, кругляко. Эти стены были ледяные, каменные, постоянно. Для нее было самое дискомфортное обстоятельство. Она жила там, вот в таких условиях. Кроме этого, одна из монахинь всю жизнь испытывала, она ее ненавидела. И то есть, когда мне рассказали, вот реально в такой ситуации находился этот человек, это был просто ад, полная зависимость. Но ее дневник. Ее отношение с Иисусом, она была как бы невестой Христовой, но монахиня. Вы читаете, вы видите, просто блаженство сначала это. Она приняла монашество в начале июня, насколько помню. Это был обряд специальный, где посвящают их в невесты Христовой, замуж за Христа, говорят эти девицы. И в этот день, июньский день, выпало много снега, все было белым белом. Знаете, что она сказала, в дневнике написала? Откуда он знал, что я люблю снег? Именно в этот и свадьбу, он засыпал снегом. Столько у меня личный праздник большой в жизни, я всю жизнь запомнил это, что это в этот день. Но снег пошел, все засыпал. Откуда бы он знал, что я люблю снег? Люблю, когда все чистое и белое. Она всю жизнь вот общалась с Иисусом таким образом. И когда она умерла, на лице ее была улыбка. От болезни, от страданий, но на лице была улыбка, и когда вошли в ее келью, был запах цветов, ее любимых. Хотя цветов никаких там не было. Все знали, это Иисус послал эти цветы. То есть какая-то связь была, как-то йога была, понимаете? Невидимая связь. Вот у каждого человека есть такая невидимая связь, с которой он живет всю жизнь, ради которой он живет всю жизнь. Это может быть образ какой-то. Или конкретная личность. И веды говорят, что этот образ, высший образ, должен принадлежать Богу. Создайте образ Бога. И вы будете вынести все. Все на свете. Есть другой пример. Это один монах. Я, к сожалению, не могу вспомнить, что это монастырь. Один из монахов. Это его история. Он описывал, что он взял обет. Не спать неделю. Но это сверхъестественное, попробуйте. То есть, наверное, скорее не получится. Я думаю, что можно даже умереть в системе. Но взял обед неделю не спать. Ну, такой аскезу, чтобы победить вот этого дьявола в сердце, они же борются с дьяволом в сердце, там молитвы, посты, аскезы какие-то. И он решил неделю не спать, ради, значит, посвятить Иисусу вот эту вот аскезу. И через 4 дня, по-моему, или 3, он где-то уже упал на обочине дороги и уснул там на сутки, вообще без сознания. И очнувшись, покаялся еще больше, со слезами на глазах, что он не выдержал такого обета, и дал обет не спать 10 дней после этого. Он был настойчивый такой. И снова стал трудиться, чтобы не спать, там камни носить, ну тяжело, воду носить, тяжелый труд, взял себе такой, опять все это сделал. И через 5 дней опять это потерял сознание и уснул все. Ну, невозможно для человека. Очнувшись через сутки или полторы, он вообще так рыдал, так каялся, так плакал. И сказал, ну тогда мне просто нужно умереть, раз я не способен вот, на какие-то подвиги аскетические, не могу приблизиться к тебе. Вот. Тогда, значит, ну вот, лишусь жизни. Вот 20 дней не буду спать. И умру все. Спать не буду. Умру просто. Насмерть. И прошло 3 дня, и он теряет сознание. И не знает, что делать, уже так молится, не так смиренно, так беспомощно. Вдруг слышит голос внутри сердца, такой нежный, спокойный голос. Ты что, ранее не можешь потерпеть 20 дней? Он не спал 30 дней после этого. И даже не хотел спать. Связь появилась. Это не только у монахов. У талантливых людей тоже это обнаружено. Леонардо да Винчи пишет «Тайну вечерю». Он не спит 7 дней, он забыл просто про это. Он забыл в таком состоянии, что он просто забыл это делать. Тут еще вспомнил пример из Вриндавана. Был такой группа Госвами. Их было 6 Госвами, возможно, вы узнаете, когда будете изучать литературу физическую, 6 Госвами, очень знаменитые Госвами Вриндавана. Они подробно описали науку о любви к Богу, что до них никто не сделал. Подробно. То есть мы знаем, что возлюби Бога, но подробно мы не знаем об этом ничего. Вот они описали это подробно, и, собственно, мы сейчас этими науками пользуемся, когда вот даем лекции, мы пользуемся этими науками. Эта высокая наука сначала изучается гита, вот основа, потом постепенно. Но этот друг Госвами, он писал книги. И жил как отшельник в лесу, в Вриндавана, в Индии. Через каждые 3 дня под новым деревом. И он писал благополучной медитации, этой йоги, на игры Бога. Вот, что он там делает, как он там выглядит, что он там говорит. Это же все происходит и сейчас, он как здесь живет, но там тоже что-то происходит. Вот некоторые святые могут это видеть. И вот он это все видел, писал, описывал для людей, чтобы было понятно, доступно, и вот эта наука появилась. И он ел, может быть, 1-2 дня, немножко пил бахты, там, горстку риса кто-то подавал ему, и забывал вообще про это. Про сон вообще не думал, там на полчаса уснет, иногда на час, иногда забудет. И был поглощен святым. У него старший брат Санатана, который иногда к нему тоже приходил, они встречались, общались. И он сказал: «Рупа, ты же так начал, ты переполнил, что ли? Подожди, ты следишь за телом, тело — это тоже энергия Бога, это тоже дар Бога. Ты должен заботиться о нем. Пожалуйста, поешь, я посмотрю, ты с этими слабо стал совсем худой. Да я поем, я поем, да я ел, я вчера, я позавчера ел, не помню, но я ел, не беспокойся». Рупа, я твой старший брат, ты должен не слушать, я ушел. И Рупа в исламе хотел писать дальше, то, что он хотел, но эти слова старшего брата попали в разум. Нужно лезть про пищу. А что это? Ничего же нет. Лез кругом. Он думал: я приготовлю в уме все. Это написано. Если у вас нечего предложить, ценного в уме можно хотеть. Результат будет такой же. Точно такой же. Это медитация. То есть медитация может сделать великие вещи в сердце. И он стал готовить для Бога, представьте себе. Ну, освященную пищу. И как можно лучше, там котлы у него появились, там воображение, огонь из коровьего навоза, с хорошими дровами, посуда была из серебра, из золота, некоторые из бронзы, ну все самое лучшее. Там было горы риса, овощей, там были сладости, в общем, там заготовил такой пир потрясающий. Несколько часов он сидел и готовил все. Подробно все готовил, с большим вкусом, чтобы предложить все божественным чтям. Люди проходили мимо того места где-то неподалеку. Удивляемся. Запахи. Знаете, запахи. Потрясающе. А вот где-то пир готовится, облезнут. Что тут происходит вообще? Никто не мог понять. Запахи гуляли по всей округе. В конце концов, все это приготовили. И молитва вознес до небес. И спустились все эти окружения божественные, все эти личности, знаете, сияющие, спустились, расселись нам. Он стал всем кормить, там посуду перед ними разложил, стал бегать туда-сюда, раскладывать, они просили еще, еще добавки и так далее, и так далее. В конце концов, все наелись. Встали, поклонились Богу и исчезли. И там на этих банановых листьях осталось много остатков божественных. Это называется Маха-прасада. То есть, это божественный остаток, если вы сидите, вы одухотворяете через пищу. Если это от святого человека. А другого человека нельзя доедать остатки. Доедаете карму, как говорится. Но если у кого-то нет кармы, и доедаете после него, вы получаете вот это его настроение духовное. Это дается с пищей. И Рупа Госвами подумал: вот он шанс духовно прогрессировать, если это сам все один из я. И Рупа на сожалению брата, что уже есть. И он все это съел, представьте. А там очень много чего оставалось, была целая гора. Он съел все это и почувствовал, что не может ни сесть, ни встать, этим. Не двигаться. Он так объелся и так застыл в этой позе. И тут пришел Санатана Госвами. Рупа, я же тебе говорил, что нужно действовать. До чего ты дошел? Смотри, что ты не можешь. Слушаешь старшего брата. А Рупа молчал, уже было стыдно сказать, что он сомневался, объелся вообще. Потому что молчал и смотрел по сторонам и стал что делать. Все, вызываю доктора. Позвал доктора. Пришел доктор, вот посмотрели, с этим соединяется что-то уже недоброе, будет истощение, может быть, что еще, что скажешь. А доктор с такой лицом просто попросил и все скажет. Взял руку, посмотрел, недоверчиво, глаза, руки, на пульс, еще раз на руку доктору, сказал: «Мошенники, встаньте еще, притворяйтесь». Он чувство не контролирует, он объелся просто, и все, не болит, и ушел. Что вы сейчас слушали? Ну, ты мне сказал поесть, но я и приготовил пир, пригласил всех в Вайкунтхи, в духовного мира. Они ели, но потом я, конечно, заел все это. Рупа, ты меня не пригласил, ты играл в такого рода уже. И представьте, они не замечали, конечно же, в таком сознании, не замечали, что они садятся, что живут по дереву, потому что если мы это замечали, мы же гордимся. О, я скет, я садяюсь, а остальные жрут. То есть мы начинаем сразу противопоставлять, то есть они поглощены, у них связи, нет йоги, поэтому мы начинаем извлекаться за что-то, чтобы нас заметили, чтобы как-то наслаждаться жизнью. И поэтому главный основополагающий принцип йоги – терпеть не замечая. Не замечая терпеть. Это благость. Терпеть замечает страсти. А не терпеть вообще-то в невежестве. чи що це до мат, это уже не Христос. Чи що це до грубості, это уже не Христос. Страсти войти чуть что, а когда, ну уже невозможно очевидно все, что невозможно, берете в руки оружие и убиваете. Потому что это меня поймут люди. Но мы все равно делаем насилие какое-то. Ну, страсти же учитывайте какую-то культуру, славу, репутацию. Невежда не учитывается ничего. Чуть что грубость, чуть что удар, чуть что мат, чуть что оскорбление, это уже невежество. А в благости вы терпите в знании. Вы просто понимаете ситуацию, и вам не трудно терпеть. Как история с этим Браманом. Царя был Браман, священник, который имел вдохновение царю отвечать одинаково на все вопросы. Поскольку царь же надоел на все вопросы, он встретил. А царь Браман астролог. Он отвечал: дорогой царь, все, что делается, все лучше. Ну и царь уже стал привыкать, что Браман отвечает всегда одно и то же. Стал раздражаться на его ответ. И однажды царь уехал на воду. И там, в схватке с тигром, потерял большой палец правой руки. Тигр второго палец. Очень настроенный царь, как воин, без большого пальца, вернулся во дворец, попечально позвал астролога, спросил, за что такая реакция, что за грех совершил в прошлом. Скажи мне, ты ученый. Ну что, Браман ответил, все, что делается, все лучше, дорогой царь. Этого же теперь не мог. И бросил его в темницу, и посетил мошенника. В темницу. Прошло несколько месяцев, и зажила рана. Царь снова поехал на охоту проверить, как он владеет оружием, то есть без пальца. Другое несчастье случилось там, на охоте. Он заблудился, отстал от свиты. Его поймали какие-то нецивилизованные примеры. На жертву не знали, как животное принесли в джунгли, чтобы предложить на алтарь своего геникалия, который принимает в свои жертвы. Царь подумал, ну, у меня конец, бесславный конец. К сожалению, у меня судьба очень тяжелая. Видимо, точно какие-то грехи в прошлом совершал. Серьезно. Царя помыли, чтобы предложить в жертву. Сначала помыть нужно человека. Запомните, пожалуйста, ритуал. Голову тоже помыть нужно хорошо. Голову, тело, смочалка и все как надо. Потом нужно мастить маслами ароматными. Затем нужно гирлянду предложить из цветов на жертву. Обрызгать водой, покрыть от душистой, положить на алтарь, взять нож, замахнуться, жрец пришел, что такое? Жертва плохая, пальца нет. Что вы тут предлагаете? Вы какие-то угарить справляете? Гоните его отсюда. Царь, значит, надушенный, помытый, припрыжку прибежал во дворец. Радостный. Меня только что запарковали там, значит, на предыдущем. И Каирин Пальф не спас как раз. И прав, он был прав. За эти вы фирмы сюда, я его поблагодарю. Позвали этого брата. Ой, дорогой, большое тебе спасибо. Ты же прав оказался. Прости меня, что вот я тебя бросил в темницу. Но именно я Пальф это спас. И брат снова сказал, все, что делать, все лучше. Ну хорошо, Салтер. Со мной все понятно, а с тобой? Вот ты просидел 3 месяца в тюрьме, что для тебя хорошее в тюрьме? Объясни. Я себе не сидел в тюрьме с вами. Ты бы взял мне с собой на охоту, не так ли? А у меня все пальцы на месте. То есть с этой точки зрения, что мы знаем вот эту суть связи жизни, диалектику жизни, все превращается в шутку, правда же? Он начинает смеяться над жизнью, просто вместе с жизнью смеяться, не печалиться. Даже когда сложная ситуация происходит, мы же понимаем причину. И мы глубоко не страдали. Вот, например, вы наказываете ребенка, а он не понимает, за что вы наказываете его. Вот это глубокая травма. А если он понимает, это не травма. Это не глубокая травма. Это разные вещи. Вопрос осознания жизни. Вот у нас интересует суть вот этой йоги. В этом все и говорится. Терпи так, чтобы этого, тебя это не тревожило вообще. То есть осознай, то есть по-другому жизнь. Такие стихи готовят нас к йоге. Это подготовительный стих к йоге. Вот так настроиться к жизни. Конечно же, я не вижу многих причин, правда же, сейчас. Помню, что такое в прошлой жизни, даже в этой жизни не помню. Но психологи объясняют, что там у тебя было с матерью, с отцом. Может быть, если ты был напуган сильно, поэтому у тебя вот такой зажим, такой блок, они ищут эти причины. Я сразу могу сказать, почему найти причину. И найти причину заступиться легче. А, ну понятно, все ясно. Один астролог мне предсказал все. Этот астролог уже ушел из жизни несколько лет назад. Был хорошим другом, другой знакомый. Он занимался духовной практикой еще раньше меня. И у него очень была развита интуиция, да, как общался с людьми. И все, что он мне сказал когда-то, много-много лет назад, все так случилось точь-в-точь. Он даже писал в моей прошлой жизни несколько штук. Этот астролог, он увидел, что у меня на голове, в одном месте здесь, тут, будет развиваться атеросклероз из-за травмы детской. А я чуть не помню. Детская травма, мне говорит. Смотрит в мою карту, как доктор. При этом говорит, что это не будет влиять на твою речь, на лекции не будет влиять. Ведь память будет ухудшаться, но не будет влиять на лекции. Это и происходит. И он мне сказал, травма головы. Я не мог представить, я ничего не помню, какая травма головы. Я потом спросил у матери. Он говорит, нет, ничего такого не было. Ты никогда не ударялся головой. Так никогда не падал, что тут травмы не было. Спроси, задаю бабушку. Она говорит, это никто не знает. Только не говорит родителям. Это было при мне, говорит. Они ушли в кино, и себя оставили на меня. Отец мне при уходе сказал, когда уходил из дома, ты мне за него головой отвечаешь. Я по голове. Я вам мог спеть головой вниз. Она перепугала этого спиртопуля, а я захотел просто спать после этого. Там покричал, потому что захотел спать, он уснул, как мертвый, говорит. И я боялся, проснется, что будет вообще. Ты когда родители пришли, сказали, ну как он? Отец сказал, все нормально, все хорошо. И никто не знает. Но он сказал мне, что это травма детская, это карма, реакция за прошлое, если в прошлой жизни. И с вами в прошлой жизни через занимался, что делал. Ну, там было много хорошего, конечно, так же, что я там делал. Я продолжаю духовную практику с прошлой жизни прописывать в гороскопе. Но я имел власть, и иногда злоупотреблял властью. Вот эта реакция была именно на то злоупотребление. Поэтому у тебя, говорит, в этой жизни, когда ты будешь гневаться на кого-то, выпадет эта часть головы. Это тебя остановит. Ты не будешь больше так гневаться, как раньше. Вот такую реакцию ты получаешь, это же лучше. Вот это один из примеров моей жизни. Как астролог мне это говорит. Что ты был не очень терпим к людям, поскольку ты совершал строгие аскезы, поэтому к людям был не очень терпим. Так случается с каждым человеком, новичком, если вы совершаете серьезные аскезы, начинаете не любить людей, которые не совершают аскезы. Значит, жестким отношением к людям. Это так случилось в жизни, вот видите, эта реакция пришла и помогает мне. Помогает мне быть немножко в другом качестве действия. Если я чего-то сам не могу, природа помогает мне. И видите, страдать не нужно, если мы понимаем эти вещи. И это понимание, вот эти объяснения нужны для людей в гуне страсти. Если человек в гуне благости, ему не нужно страдать. У него достаточно ярких знаний, чтобы так это понимать. Мне нужно точно копаться, и почему. Итак, раз есть. Реакция, была какая-то акция. Это вопрос веры, знания и опыта. Человек может сказать, он может выйти на улицу в пьяном состоянии, взять на хулиганку, там разбить витрину, там что-то подраться, на утро очнуться в отрицителе, полиции. И сказать, я ничего не помню. Он скажет, ну, хорошо, у меня есть свидетель. Кто ответит? Вы должны отвечать, я все не помню. И где же свидетели наших прошлых поступков, вопрос сейчас? Мы не помним раз, но свидетелей нет. Жизнь в прошлом. Все осталось в прошлом. Не совсем так. Свидетели наших прошлых поступков, наши страхи и другие привычки. Вот они остаются с нами. Вот поэтому мы страдаем. Вот поэтому нас люди не понимают, поэтому к нам не все хорошо относятся. Это реакция за прошлые поступки. Да представьте, человек красивый, очень красивый. Все любят его. Это хорошая карма, заслуга какая-то хорошая. Или красивый голос, он поет, завораживающий. Люди не могут оторваться, плачут себе. Это тоже заслуга. А бывает так, что смешанная карма, есть заслуги, есть недостатки вместе. Есть красота, а характер трудной. Ну, смешанная карма, слушай. И так мы видим в жизни много всяких вещей в этом плане. И судьбу часто определяет форма носа у человека, длина ушей, правда? Вот эти все тонкости тоже определяют нашу судьбу, с кем мы встретимся, как мы общаемся, как строятся наши отношения. Я наблюдал с одним моим знакомым, он ушел из жизни уже давно, достаточно давно, потому что трагически ушел из жизни. Он был известным музыкантом в России, гитаристом. Известный, талантливый музыкант. И выглядел он очень интересно, забавно. Настолько забавно, что сразу вызывал смех у себя, когда появлялся в публике, сразу же. У него были вот такие большие уши, очень прашки, нос вот такой вот тонкий. Но такой гротесный вид у него был. Ну, добрый, забавный такой гротесный вид. Это придавало ему определенную, как вот, ну, изюминку в его выступлении, вот его также внешний вид. Но он всю жизнь комплексовал эти уши и носа. Он ненавидел эти уши и носа, потому что он хотел быть на большой сцене, быть, ну, как вот, поэт Джордж, не знаю, что-то в таком духе, все же хотят знать, а у него вот такие уши, как у носа. Он однажды взял деньги из кассы, ну, там, где он работает, в общем-то, тайком. Как потом мне сказал, я думал, что я потом просто отработаю и все, что ты узнаешь. Нормально, у меня были все для этого предпосылки. Я сделал себе пластическую операцию. Эти деньги. Уши подсадил, нос подпрямил. И вы удивитесь, его судьба резко изменилась. На сцене больше не вызывала такой реакции. Все сразу закрылось. Просто из-за носа, из-за ушей. И потом эти деньги, и сразу обнаружилось, что он украл эти деньги. Так поставили вопрос после этого. Не просто взял, украл, отношения все разрушились, потом в конце концов потерял карьеру, сбился и друг. А всего-то навсего нос отправил и уши расставились. Поэтому будьте внимательны, стройте свою жизнь естественно на том, что уже имеете сейчас вот эти природные вещи. И вот если вы используете только свою природу, достигать успеха, это реальный успех. Если вы меняете всю кору, как будет Джордж, это искусство. Это не дает прогресса реального духовного прогресса. Кстати, он сам об этом сказал. Письмо было опубликовано, а потом изъято. Он сказал, что я знал этих духовных людей, я сожалею, что я так и не успел с ними близко познакомиться и принять эту практику близко к сердцу. Но я хотел этого. Я встал на неверный путь, когда он уже чувствовал, что эта кожа отслаивается от него и все остальное, все теряты и пошли. Он стал признавать ошибку в своем выборе. Он писал это сам. Поэтому мы принимаем то, что принимаем с благодарностью, мы ценим то, что есть у нас уже сейчас, и пытаемся делать это лучше. И так мы можем жить счастливо. Вот мы поговорили об этом стихе, который предваряет вход в йогу. Эта книга называется «Йога Шастра». Она дает нам суть йоги. От самых простых до самых высочайших методов связи со Всевышним. Какие-нибудь вопросы? По стеклу подними, пожалуйста. Как вы думали, если каждое утро такие классы проводить? Но традиция такая. Ну, а хорошо, когда есть обсуждение еще. Да.
Геннадий, как познать свою природу, как понять, вот, как, что особенного в тебе и каков твой путь?
Как познать свою природу? Природа приносит радость, так она познается. Если мы следуем своей природе, жизнь становится радостной. Если чужой природе, несчастной. В целом так познается природа. Но лучше исполнять свой долг, плохо написано здесь, чем чужой, хорошо. Потому что следовать чужому пути опасно. А ошибки на своем пути незначительны. Ну, например, бабу не разводится, дым же будет. Вот так вот. Ну, недостаток в любой деятельности есть, как дым, как огонь, но огонь, тем не менее, чисто. Все, что вы не делаете, всегда открывает ошибки и несовершенства. Но если это ваша природа, вы не совершаете греха, как говорится, просто дым. Огонь есть я. И поскольку дым все-таки идет, поэтому часть своего труда, своего усилия человек на жертвоприношение посвящает, на бескорыстную деятельность, вкладка. Так очищается. И снижается срок. Если мы ошибаемся в расчете денежном на работе, у нас отношения напрягаются, но через жертву снова сближаются, очищаются. То есть восстанавливаются. То есть природа человека отдавать, служить. А как? Это уже зависит от нашей материальной природы, профессиональной природы. Мужчины, женщины тоже разные позиции. А тут тоже природа. Ну все просто. Если вы женщина, будьте женщиной. Мужчина, будьте мужчиной. Но знаете, есть еще и духовная природа. Помните? Она главная. То есть духовная природа – это служение Богу. А материальная природа – служение семье, обществу. Это должно быть все в единстве находиться. Общество служит служение Богу. Семья служит служение Богу. То есть духовное, а материальное вместе должно быть. Тогда это гармонично.
Это вот если человеку представляется, как какая-то сущность, он же живет не своей картой, или она покажет ему положение
сущности? Это наказание определенное, дядьки входит, как это сущность тела. Другое фунта, другое живое существо входит в тело, захватывает часть наших чувств и знаний. Ну, почти у всех сейчас есть кто-то. Но с этим еще жить можно как-то. Ну, как паразиты, знаете, есть там жить можно. Но когда уже сильные какие-то существа ходят, то мы не сможем справиться. Обычно это результат нечистой деятельности. Какой-то греховной деятельности. Там вселяются эти существа. Они не могут селиться в каждого человека. Они могут войти, когда человек очень сильно нечист. Тогда они могут войти. Тело. Это просто существа, у которых нет физического тела. И почему они хотят войти туда? Потому что если нет физического тела, у вас нет чувства запаха, вкуса, нет сексуального удовольствия, а желание есть только в теле. То есть вы не можете наслаждаться жизнью, потому что нет физического тела. Вы ищете другое тело, чтобы через него наслаждаться. И когда такое существо входит, оно столкает все эти поступки. Именно, чтобы наслаждаться через вас. Вы не хотите, но заставляют делать влияние. Поэтому там, где мы живем с вами, дом, квартира, должно быть чисто. Это первое условие. В домах никогда не курят, не пьют там, где живут. Это сразу привлекает соответствующие существа. Грязную посуду значит, не оставляют. Надолго белье грязное не замачивают на много дней. Ну и так далее. Воскуряют благовония, предложенные, освященные. То есть все должно быть чисто, как в храме дома. Также речь очень влиятельна. Злая вещь привлекает сразу же энергию соответствующую. Любая энергия – это какое-то живое существо. Энергия не бывает сама по себе. Вот это тоже отдельный разговор. Есть даже целая книга об этом. Как эти существа влияют, какие категории, что происходит после смерти. Есть такие разделы знаний. Но если вы сосредоточены на трансцендентном, вы недоступны для этих существ. Это невозможно для них. Если ваш ум чист в молитве находится, невозможно, чтобы кто-то вошел.
А потом с молитвами можно очистить?
Иногда их изгоняют. Так? Иисус говорил об этом. Вы изгоняете духа, но продолжаете свои грехи. Тогда что происходит? Он зачем соединение с друзьями приводит. Да. Еще хуже. Поэтому главное что? Главное это вернуться к чистой жизни. Например, я выгоняю одного человека из своей жизни, скажем, жена выбрала мужа или муж выбрал жену из своей жизни. Ну хорошо, но он же сам не изменится. Он ищет себе другую жену, еще хуже получается. И так далее. Вопрос? Карма. как буквально перевести работу, деятельность. Это есть закон кармы. Все, что мы делаем, это акция. А затем приходит реакция, ответ от природы. Закон кармы. Что посеешь, то пожинаешь. Это мы называем закон кармы. Карма, судьба. Мы так свою судьбу творим. Карма – это моя деятельность, которая записывается. В той среде, где ты живешь.
Последствия
потом. Да, и в соответствии с записью последствия в этом переходят. Так, можно образно представить.
Карма в прошлой жизни, то
есть в прошлой деятельности. Слышали? Прошлая деятельность, поэтому у меня вот такое рождение, в соответствии с прошлой деятельностью рождения, вот такие родители, вот такое тело, вот такой характер, все остальное. Это мое воплощение, это судьба.
Хронические заболевания тела
тоже. Да, только. Все материально называется карма.
Вот как понять, что установлена связь с Богом именно во время медитации, что именно почувствовать?
Как понять? Связь, да. Понять, что эта связь с Богом уже есть, как ее почувствовать. Это не что-то запредельное, как кажется, это очень близкое. И в Бхагавад Пуране говорят, как чувствует вкус пищи, когда ее ест, насыщение одновременно. Вот точно так же вы это чувствуете. Непосредственно. И все же, можно много хорошего почувствовать еще до того уровня энергии. И чтобы не перепутать, нам нужен наставник, который скажет, что это за уровень, что это определит.
Когда приходит наставник, духовную практику?
Наставник приходит, когда ученик готов. Это закон. Он приходит сам. Как построить жизнь? Это не зависит уже от кармы. Например, по закону кармы преступник должен сидеть какой-то срок. Это карма. Он совершил такое преступление, с этим вот такой срок заключается. Но если он раскаялся и сменился, его пускают срочно, уже карма будет. Подобным образом, если мы эту связь с Богом хотим установить прямо сейчас, хотя нам предназначено в материальном мире долго находиться за прошлые поступки, следующую. О, нет. Она разрывается прямо здесь, в это место. То есть приходит наставник, представитель приходит, и мы обучаемся. Есть такое выражение. Выражение. Откуда у стремящегося к наслаждениям будет знание? И откуда у знающего человека будет стремление к чувственному наслаждению? Не сочетается. Приятный путь, он от начала до конца. Потому что он духовный. С духовной точки зрения вы испытываете счастье, полноценное блаженство все. Что вы связаны с Богом, а Он источник этого блаженства. С материальной точки зрения вы можете преодолеть невероятные испытания, поскольку вы блаженство. Почему? Потому что когда вы обретаете такие знания и такие энергии высшие, на вас накладывается больше ответственности. Много дается, много спрашивается. Не для наслаждения, а для миссии это дается. Наслаждаться мы имеем право уже в освобожденном состоянии не здесь, а в духовном мире. В этом мире это чистилище. То есть мы должны знать, куда мы пришли. Что это за место Земля? Это низшая планета среди высших и высших среди низших среднее. Это место деятельности кармической. Здесь мы отвечаем за поступки, потому что будущее определяется нашей деятельностью сейчас. Мы либо в ад, либо в рай, либо здесь же остаемся. Если в луне неверства мы умираем, мы идем вниз. Если в страсти умираем, мы рождаемся снова человеком. Если в благости умираем, пойдем вверх. Если в момент смерти вы думаете о Боге, то вы идете к Богу. О чем думать в момент смерти, того вы значение достигаете.
Любой человек.
Любой человек. Но чтобы думать о Боге, конечно, нужна опыт, практика какая-то, да? Мы должны в жизни иметь опыт уже сейчас, чтобы в конце жизни воспользоваться. Потому что если вы скажете, думаю о Боге, у меня нет предметного какого-то понимания, видите? Мне нужна подготовка. Опыт.
А вот учение Сайбаба, и вот он же тоже святой, он же в золотом троне сидел.
А, святых много. Вот слуг Бога мало. А святых очень много в мире. А тех, кто служит Богу, их не так много. Святой – это человек, который идет путем очищения. А слуга Бога – это уже как пророк. Это немножко другая категория. Пророки, они не категория, не определяются как святые. Потому что святые живут ради контроля, живут, чтобы знать сатану из своего сердца, они уединяются, уходят. И они борются с чувствами. Пророк никогда не борется с чувствами, потому что его чувства полностью подчинены Верховному. Например, пророк Моисей. Он не хотел делать то, что он делал. Он сам жаловался Богу, ты меня сделал врага людей, я приговариваю в смерти за грехи, которые совершают. Через меня приговор повышается. Я наблюдаю, как мои братья гибнут. И он не хотел это, но Бог ему говорил этот голос, так же, как всадник использует коня, так и я использую тебя, ты мой пророк. Терпи. Вот это пророк. А он не знает, что он будет пророк. И хотя он пророк, он будет слугой Бога, потому что когда Мухаммеду сказали про одного оскорбителя, который оскорблял Мухаммеда из высокопоставленных родовитых, ему сказали, а можно мы ему выбьем зубы? Все. Чтобы он не мог даже говорить. Потому что язык его очень ядовитый. И Мухаммед сказал, если я изуродую его, Аллах изувечит меня. Я пророк, но я не знаю, что со мной будет завтра. Но они все играют эту причиненную роль слуги, это служение. А святой просто борется с чувствами. С дьяволом в сердце, это другое. И сразу категории. Есть святые вселенского масштаба. Есть вселенское знание, да? Какие-то святые передают вселенское знание. Есть святые, которые приходят для всей планеты, скажем, Иисус, Мухаммед, это планетарный размер, так, пророк. Есть святые, которые приходят конкретно, скажем, в Россию или куда-то еще, вот конкретно в это место, за русских молятся. Есть святые, которые могут вот какой-то город спасти один, вот, скажем, или монастырь какой-то оберечь, чудотворцев. Есть святые, это родители, которые святые, которые оберегают свои семьи. Вот это вот иерархия святых существ. Мы начинаем через то, чтобы стать хотя бы родителем, хотя бы не стерпиться свою семью, с этого уровня начать. И в этом помогают не все детские святые и вся остальная иерархия тоже. Это уровень. Мы не можем обратиться к Богу непосредственно сейчас, хотя можем через Гуру Парамару, из канала, с преемственностью ученичества, через них мы можем авторитет обратиться к Богу. Если напрямую, то это практически невозможно. Как-то, конечно, какая-то связь возможна будет, но не такая, чтобы мы это практиковали постоянно, мы не чувствуем это особенно. Нужны знания о Боге сначала. Нужно знать, к кому обращаемся. Кто это? Его качество, его творение, его энергия, его окружение. То есть это наука, которая описана в трубах с вами, сенатами Гасами, на подробную наука о любви к Богу. Пока мы не обретем любовь к Богу, не может быть речи непосредственно о контакте. Мы сейчас контактируем через посредство его представителей. Мать представитель Бога, отец представитель Бога, муж и жена представитель Бога, царь представитель Бога, и так далее, есть иерархия, есть святые и все остальное. Вот через них, как Христос сказал, через меня, как через дверь в эти царства Божьи. Через меня, как через дверь. То есть люди даже не знают, как к Богу обратиться вообще. Таких знаний не было. До сих пор еще людей нет, все. Нет. Без знаний молитва не будет работать по русски. Поэтому нужны учителя, которым именно дадут знания прежде всего. Потому что все уже остальное есть. отношения с ним. Я забуду сейчас эти дети отвечать. Они не должны налаживать отношения так долго. Даже он не взял свои отношения, должны знать, зачем они вместе с самого начала, должны знать свою цель. Это не просто налаживание отношений, просто уже они заботы. Человек не может без благословения идти к Богу. Семья нужна, чтобы он получил все благословения старших, младших, всех. Это семья. Семья его благословляет на это. Вот таким образом происходит. Общество благословляет на это. Большая семья. То есть он нужен большой семье. Поэтому давайте маленькая семья будет большую семью Богу. Это саньяса, это человек. Вот это семья. Назначение семьи именно в том, чтобы человека поднять еще выше. И это слава семьи, это достояние семьи. Святой семье – это великое достояние всего рода. Если в вашей семье кто-то примет отречение, саньясу, на 100 колен освобождается потом. Но если в семье, в роду нет ни одного святого, то просто человек проклят. Поэтому, естественно, если вы видите, что человек вырос за пределы семьи вашей и нужен всем большой семье, вы, конечно, благословляете и будете дальше. И он этим благословением населен. Именно так он силен. Он не бросает, он идет дальше. Он не предает, потому что должен путь продолжать. И ему помогают. Это не то, что развод.
Моя воля.
Моя воля всегда внутри его воли. Всегда. Например, все уже предопределено в нашей жизни. Это его воля. Но это мы все делаем сами. Это наша воля. Хотим или не хотим. Это предопределено. Ясно, что сегодня день разъезда. Предопределено. Но мы сами видим. Но это предопределено, и то, и другое. Мы же неотъемлемая часть Бога, неотъемлемая. Вот когда мы с этой волей согласны, это одна жизнь. Когда не согласны, мы это делаем, это другая жизнь. Хорошо?
Спасибо. А вот говорят, судьба человека предопределена, а еще говорят, каждый кузнец своего счастья, каждый строит свою судьбу, сам творит свою судьбу.
На Аллаха надейся, если будет привязан. На Аллаха надейся, если будет привязан. Так и верно. Если соответственно. Есть свобода выбора. По большому счету, свобода выбора, она только в двух вещах применима. В двух. Либо к Богу, либо от Бога. А все остальное ты это делаешь.
Правильно, неправильно.
К Богу или от Бога? Только в этом есть. Внутри материальной природы уже все, все предопределено.
То есть выбор вот этот правильный или неправильный?
К Богу или от Бога? Вот в этом. Спасибо большое. Закончено.
Вам большое спасибо.